Let's go, girls.
23 часа и уже 6 минут в Москве. Это программа «Неудобные». Здесь я, Маргарита Станичук, Ольга Журавлева.
Добрый вечер.
И Ирина Воробьева.
Всем привет. Мы давно хотели позвать Ирину Якутенко к нам в гости. Мы наконец-то ее позвали, потому что давно хотели поговорить о женщинах, о науке и вообще обо всем, что связано с этим. Ирина Якутенко, вы, кстати, слышите последние больше года в эфирах «Эхо» вполне постоянно.
Да.
Это наш постоянный автор.
Наш постоянный автор. Можно теперь вот
подпись. Мы можем
отправить.
Считаться коллегами уже.
Да, давайте поприветствуем. У нас в гостях молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала «Безвольные каменщики» Ирина Якутенко. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, если кто-то еще не подписан на телеграм-канал «Безвольные каменщики», так если, сделайте же
если
это.
Если вдруг.
Да. Да.
Я просто хотела напомнить, что, во-первых, YouTube нас не оставляет своими молитвами пока, и на канале «Эхо Москвы» можно подключиться к видеотрансляции. Мы немножко изменили конфигурацию, мы сейчас в другой студии, но это не важно. Важно, что там видно и нас, и нашу гостью. Мы говорили перед эфиром о том, что ярких женщин в российской науке мы знаем в основном в области популяризации. Научная журналистика или популяризация науки?
Ну, или в таких науках, как социология, политология, если есть.
Которые считаются женскими.
Михайловну мы знаем, да, кстати. Да. И Наталью Зубаревич мы знаем. Но это как бы общественные науки. А вот что касается всяких там женщин, выдающихся физик наших
химия,
времен.
Химия,
да.
Математика, биология очень
мы
мало.
Мы что-то, да, что-то
это
реже.
Просто, наверное, это, наверное, просто мы не знаем, да?
Мы просто,
или нет?
Просто невнимательны. Как вы считаете, Ирина?
Ну, на самом деле, тут, да, можно спросить специалистов в своих областях, они назовут какие-нибудь имена, но это не так важно, потому что важен, конечно, общий эффект, да. Тут важно именно, что если человек широко известен в узких кругах, то это плохое оправдание. Действительно, вот на слуху у нас довольно мало имен женских, хотя, ну, вот в связи с коронавирусом, да, одна из создательниц вакцин от Pfizer-BioNTech – это женщина.
А почему так происходит? Почему о них мало знают? Даже один из первых вопросов в нашем чате – это «А что изобрели женщины?». Хотя, на самом деле, по первой же ссылке в Гугле, там довольно много изобретений, которые открыли женщины. Но никто не знает. Но на самом деле,
даже
кажется,
бедняжку Аду Лавлейс и то никто не знает, к сожалению.
Да, да. Почему так происходит? Почему никто не замечает женщин в науке?
Ну, на самом деле, наверное, мой ответ сейчас не очень понравится, потому что на самом деле достижения, которые сделали женщины, в общем, объективно меньше. Другой вопрос, почему это так? Да, и люди, конечно, сейчас в чате начнут писать, что я, да, там, занимаюсь мизогинией, пришлют миллион открытий, которые сделали женщины, каких-то работ, но я повторюсь, это все будут малоизвестные работы, скорее всего, за некоторым исключением.
То есть это у нас, такая, простите, да, есть Мария Кюри и Софья Ковалевская.
Ну всё. Да, которые уже лет 150, да, все их вспоминают. К сожалению, да, ситуация такова, и тут вопрос, да, почему она такова. То есть не потому что, я знаю, да, естественно, эффект Матильды имеет место, да, что там умалчивают, да, как-то вот о женских открытиях, или там присваивают мужчины открытия женщин себе, но это тоже, конечно, бывало в истории науки всякое, но это такие, скорее, разовые, да, все-таки акции, а не постоянный фон, а реальность такова, что, да, наверное, женщины имеют меньше возможностей сейчас все еще, хотя это уменьшается со временем, добиваться в науке тех же высот, что и мужчины, по вполне объективным, ну, биологическим, да, в первую очередь, причинам и социальным.
Ну, так. Давайте вот про них и поговорим.
Давайте. Женщины просто хуже соображают, как мы знаем, и занимаются борщом и детьми.
Когда мы говорим про биологические причины, то сразу же на ум вот это всплывает, что женщины, наверное, глупее и не могут добиваться из-за этого каких-то высот.
Насчет «хуже соображает» я бы отдельно обсудила. То есть нет, конечно, не в этом причина, но этот аргумент тоже можно рассмотреть немножко под другим углом. Но главное, о чем я сейчас хочу сказать, это, конечно, второе, это борщи и дети, да? Конечно, что научная карьера, это многие там до сих пор думают, что ученые, это, да, вот из советских книг, да, это вот такие возвышенные люди в свитерах, там они сидят, что-то там с детекторами наблюдают, а, значит, и вот так это все происходит в расслабленном режиме. Ничего подобного, современная наука – это страшно конкурентная среда, в которой вот это publish or perish, да, то есть публикуйся или исчезни, там практически нет на Западе, по крайней мере, постоянных позиций, то есть ты постоянно на временной ставке, то есть 3-5 лет, да, ну, у кого-то там от 3 до 5 лет, обычно там среднее время, да, и ты не знаешь, будет ли у тебя следующий контракт. То есть ты постоянно живешь в ситуации подвешенности, тебе надо выдавать, выдавать, выдавать на гора результаты, потому что если этого не будет, то тебя попросят, просто скажут, ну, извини, все, как бы, до свидания, спасибо за продуктивную работу, мы тебе больше контракт не продлим, но, значит, так сказать, ищи себе финансирование или новый контракт. То есть это страшно конкурентная среда, и там надо выкладываться по полной, чтобы, значит, получить возможность в редких случаях получить постоянную позицию или, да, постоянно вот эти временные контракты себе выбивать. И это в прямое противоречие входит с семьей, детьми, особенно детьми. И вот результат, ну, многие женщины не готовы, да, там, не заводить детей или там совсем их не видеть, отдав их бабушкам ради научной карьеры, и поэтому это просто естественным образом происходит. Эта ситуация просто мужчина, как бы вот эти все годы, которые женщина сидит с детьми и тратит на быт, они работают, ну и, в общем, это естественным образом происходит, к сожалению.
Ну просто если у мужчины есть такая возможность оставить детей на жену и не чувствовать себя виноватым, что он бросил семью и выбрал карьеру вместо детей, да, то у женщины она сразу же должна выбирать либо научная работа, либо семья.
Ну, в какой-то момент это даже впрямую такой выбор становится, да, когда, ну, то есть уходить в декрет, да, или не уходить в декрет, то есть иногда это прямо действительно напрямую так, но в целом, да, то есть вот это репродуктивное бремя, да, о котором любят говорить феминистки, оно имеет место, но решение этого, мне кажется, да, не совсем правильные предлагаются, хотя, безусловно, решить этот вопрос можно.
Каким образом?
Ну, обычно, да, вот так, то, что на слуху, эти решения, что давайте мы на мужчину переложим половину, да, и тогда, значит...
Справедливо, кажется.
Вот у нас феминистки сидят, понимаешь, просто.
А, вот я говорю и, так сказать...
Точно, да.
Да, и сама не знаю, да, можно сказать, хожу по краю пропасти. На мой взгляд, это не совсем верное решение, потому что я вот размышляла, да, перед программой, как это сформулировать, но, может быть, не очень хорошая аналогия, но, тем не менее, представим, что наука или лаборатория — это вот какие-то шестеренки, да, которые слаженно крутится. И, а вот женщина, да, пришла женщина, да, значит, которая семья, дети, это тоже шестеренка, но нужной формы, подходящий. Вот специалист, который подходит к этой лаборатории, да. Но она работает как бы на два фронта, то есть у нее и туда, и сюда идет нагрузка. Если мы предлагаем, либо, значит, два варианта, да, переложить на мужчину или квоты еще ввести, да, чтобы, значит, не смели не брать женщин, которые идут в декрет, мы их заставим брать их, потому что у нас квоты. Значит, что происходит в этих двух случаях? Значит, в первом случае, если мы делим поровну, то у нас получается много шестеренок, которые работают плохо, да, из-за того, что на них, ну, конечно, да, дополнительная нагрузка, потому что есть некоторое количество часов, которые мы должны уделить семье и быту, да, понятно, роботы-пылесосы нам облегчают жизнь там и все остальное, но тем не менее. Если мы их поделим пополам, то двое оба будут хуже работать. Если мы введем квоты, то просто, ну, на самом деле квоты плохая история еще и потому, что они на самом деле направлены напрямую против женщин с детьми, потому что, ну, по квотам будут брать женщин, вполне возможно, не очень хорошо подходящих в эту лабораторию, просто потому что жена квота. Ну и, конечно, женщины без детей обгонят женщин с детьми. То есть тут мы впрямую стравливаем женщин, и женщины, у которых детей нету, получают такое очень серьезное конкурентное преимущество, дополнительное к тому, что у них есть. Поэтому это тоже так себе решение.
То есть выхода нет, получается, я просто слушаю, и все грустнее
все
становится.
Все умерли.
Да.
Нет, а почему? Нет, откуда же? Почему же никто ж не говорил, что решений два? Это ложная дихотомия. Решение, конечно, больше, и, на мой взгляд, правильным решением этой проблемы является оно комплексное. То есть все хотят просто, что как-то просто. Давайте все переложим на мужчин, там, или половину переложим на мужчин, или давайте введем квоты. То есть вот чтобы раз сделал, и все стало хорошо. Но так не бывает в сложных проблемах. Сложные проблемы требуют сложных комплексных решений. На мой взгляд, правильным решением могла бы быть со стороны государства, да, всесторонняя, во-первых, поддержка, ну, института нянь, так скажем, института детовспоможения. Няни, детские сады, ясли, да. Потому что, например, в России 3 года декрета, но это в Европе, например, там месяц, может быть, полгода, это нормально, но через полгода ты можешь отдать своего ребенка в ясли. Мой ребенок в яслях с 11 месяцев, младший. Потому что у нас есть ясли, и можно это сделать. В России часто ты просто не можешь это сделать, то есть только частные варианты, то есть женщины, у которых меньше денег, а давайте раскроем страшную тайну, в науке не зарабатывают миллионы, они не могут могут часто отдать ребенка в детский сад частный, и они ждут до 3 лет. То есть вот уже минус 3 года из научной карьеры, самый продуктивный период. Если бы было, как в Советском Союзе, да, что было хорошо в Советском Союзе, это система ясель и детских садов, когда бы все могли отдавать и, собственно, детей туда. И, собственно, в Советском Союзе, да, зав сектором, зав лабораторией очень часто были женщины, потому что они могли работать, потому что дети были в детских садах. То же самое касается нянь, это часто неподъемное совершенно удовольствие для многих, бэбиситеры. И поэтому, опять же, да, люди этого не берут. Или клинеры, да, которые убираются, берут на себя часть быта. То есть, возможно, тут государству стоит стимулировать спрос в этом направлении. То есть не квоты вводить или какие-то специальные там конкурсы для женщин. Хотя, ну, пускай они останутся, не вопрос. Но это не должно быть единственным решением проблемы, а параллельно развивать вот это.
Я как раз хотела спросить, сейчас, да. Секундочку, я как раз хотела спросить. Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист. Младший ребенок, то есть значит, что есть еще один ребенок, минимум 2 детей. А как вот у вас с этим все в итоге?
Вы успели развязаться с наукой до рождения детей?
Нет, ну с наукой я довольно давно уже, я популяризатор, как Ира правильно сказала, хотя я рассматриваю вариант возвращения в науку, кстати, благодаря, в первую очередь, я могу рассматривать благодаря яслям, потому что если бы мне еще два года надо было бы сидеть с ребенком, ну, конечно, о какой науке речь, тут чего-то как бы успеть. Ну, естественно, то есть, ну, как, знаете, как у Льюиса Кэрролла, да, как «Черная королева» говорила, что когда ты живешь с детьми, а еще и в науке, то тебе надо изо всех сил бежать, чтобы просто остаться на месте, а чтобы куда-то двигаться, надо бежать 2 раза быстрее. Чтобы преодолеть, это никуда не денется, то есть нельзя отказаться от детей или переложить их всех там на кого-то, на мужа, да, но можно развить сервисы, да, которые помогут женщинам и мужчинам это репродуктивное бремя нести, потому что выбор между наукой и карьерой тоже плохой выбор. Мы и так, в общем, в западных странах не размножаемся. Поэтому...
Но тут поразительная штука. Человечество уже к 21 году 21 века уже много чего придумало. Есть, я не знаю, те же женщины есть во многих сферах, да, и они делают карьеру там сценическую, там какую угодно, и при этом у них есть дети, семьи, там, я не знаю, возможно, они даже чистят картошку, не знаю. Но для такой сферы, как наука, требуется какое-то дополнительное решение. Почему? Почему? Почему политики женщины вроде бы не обсуждается, что их дети отвлекают.
Журналисты.
Журналисты, женщины. Никто не спрашивает, а почему, сколько у вас женщин-журналистов. Да дофига у нас женщин-журналистов. Просто сколько угодно, любого возраста, в любом месте. А почему в науке-то так? Вот что здесь?
Это не только наука, да, но у науки своя специфика, я, в общем, уже так обозначила. Но да. Первое, я говорю, то есть она даже на Западе гораздо более выражена, чем в России, потому что в России у нас еще наследие, да, вот это левых, да, значит, идей Советского Союза остались, и это очень хорошо, вот то, что вот эти остатки, которые сейчас, в общем, уничтожаются, например, ясель почти не осталось, это было очень хорошо, потому что наука высококонкурентная, и вот именно эта игра на вылет. То есть ты пришел в журналистику, если ты умеешь писать тексты, как через какое-то время ты нарабатываешь себе имя, тебе заказывают эти статьи, ну, если у тебя там, ты можешь худо-бедно, да, существовать на это, особенно если ты где-то работаешь, ну, на какой-то ставке, то есть там не требуется такой работы на износ. Ты можешь писать тексты из дома, пока у тебя ребенок спит, на коленях там сидит или играет где-то на коврике, развивающем рядом с тобой. В науке ты должен, ну, если мы говорим про естественные науки, да, стоять там, капать что-то в пробирку, проводить эксперименты, ну, в общем, там ненормированные рабочие день часто, да, то есть это не с 9 до 5, там ты можешь проводить на работе больше времени, и тебе надо там физически присутствовать. И плюс вот эта конкуренция, вот это постоянное ощущение, что ты должен, потому что иначе тебе, вот я говорю, пожмут руку и скажут, ну, давай вперед дальше это делай.
А вот, кстати...
С другой стороны, это наука, сейчас я последняя, малооплачиваемая, да, наука, не очень большие деньги люди получают там, и поэтому там актеры, да, которые, какая-нибудь актриса, там, Анджелина Джоли, сколько там у нее детей с приемными, да, там, такой небольшой детский сад. Ну, мы понимаем, да, что все...
Проблема ясель не так остра, может себе позволить.
Она может еще взять кого-нибудь, да, наоборот, к себе.
Тут у нас наши зрители спрашивают, вот вы говорите про высококонкурентную среду научную именно в Европе, например, или там в Штатах, а в России как с этим
А в России все проще, женщин. На самом деле, с этим, потому что в России до сих пор, да, есть это понятие, распространенное понятие постоянности, да, постоянного контракта, неограниченного во времени. То есть вот часто как научная карьера в России часто строится как, что человек учится в институте или в университете, а там на кафедре какой-то он идет, там делает диплом, на ней же остается, и с нее же выходит на пенсию лет там через 40, да, или через 50. Такой научный путь в Европе невозможен, там обязательно мобильность, вот эти контракты временные, что ты просто не можешь, часто работодатель не может тебя держать дольше, если у тебя, ты не достиг великих успехов, и тебе не дали постоянное место в этом институте, он обязан тебя распрощаться с тобой, да. Угу. Это очень жесткие условия. На самом деле, тут вообще шире разговор просто про науку, что это очень тяжелая система, и многие уходят, причем уходят часто лучшие, потому что, ну, вот человек сидит и думает, а нафига мне это все надо? Вот я хочу как бы детей иметь, семью иметь, деньги иметь, в конце концов, нормальные. Нафига мне вот это все надо? Я пойду в фирму, да, Pfizer, условно, да, и буду иметь все то же самое, только бонусы социальные, значит, отпуск и место хорошее и так далее. Уходят лучшие из науки, потому что тяжелые очень условия, то есть надо быть таким фанатом своего дела. В России все проще, ну, вот как НИИ, да, из советской литературы, что ты вот пришел там и можешь вот худо-бедно, значит, что-то там, сейчас немножко изменили требования, там, публикации требуют, наоборот, там, в другую сторону сейчас загнули, но, тем не менее, это все, в общем, можно, да.
А не возникает ли из-за этого вот стеклянного потолка в науке, когда кто-то уже занял это место, например, мужчина занимает какие-то руководящие должности, а женщина как пришла, ну, младшим научным сотрудником, так им и остается в течение всей жизни.
И ну, точно так же, как, да, и другой молодой мальчик пришел, с ней остается МНС всю жизнь, потому что профессор не готов подвинуться ни для кого, как мы понимаем, да? Но это везде так. Профессорские должности, особенно если там профессура такая неограниченная во времени, ну, никто не готов, да, с ней просто так расстаться, поэтому стеклянный потолок в науке имеет место для всех вот из-за этой ситуации, да, что у нас много в Европе и в Америке, да, так сказать, низших звеньев научной карьеры, не в смысле, там, что низшие, что плохие, а в смысле, ну, они начинают карьеру, да, студенты, PhD, те, кто пишет диссертацию, и те, кто после диссертации вот 1, 2, 3, 4 временных вот этих контрактов, постдоки они называются, имеют. Вот это, всего этого много. А вот на следующую, вот стеклянный потолок при переходе на следующий уровень. Вот туда перейти очень сложно, какого бы пола ты ни был, но женщине, безусловно, сложнее, потому что если ты, значит, из этих лет там некоторое время сидел с детьми, достижений меньше.
Хотя, да, даже если смотреть статистику, то, например, мы смотрим, что там как-то ровно-ровно идут женщины и мужчины до какого-то уровня, а когда уже это дело касается докторских степеней, то там очень резкий спад женщин происходит. Ну, например,
докторских, в смысле, в России? Потому
да,
что
в России.
На самом деле,
да, в России,
нет докторских, да.
Я напомню нашим слушателям и зрителям, что у нас в гостях молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала «Безвольные каменщики» Ирина Якутенко. Я бы хотела к ковиду немножечко подвинуться и задам страшно глупый вопрос, но меня он, честно говоря, давно вообще волнует в отношении Ирины. Не было ли такого вот за последний год, ну, с лишним уже, да, отношения, что типа, что вы ее слушаете, она же баба?
Ну, Ира, ты же знаешь, я в журналистике работаю уже много лет, и у меня просто железное правило, я никогда не читаю комментарии на сторонних платформах. Поэтому я уверена, что наверняка, что люди, особенно которые были забанены мной в Фейсбуке, а у меня такой большой список, потому что, ну, как бы, если человек приходит с вот таким заявлением ко мне в Фейсбук, естественно, как бы без разговоров отправляется в бан, я не читаю просто это. Я совершенно даже не сомневаюсь, что прямо сейчас кто-нибудь что-нибудь подобное пишет, возможно, даже в чат.
Ну, тут не про вас, а про женщин в целом пишут, конечно.
Это пишет нам каждая программа, так что мы тоже привыкли.
Программа становится все популярнее, пишут все больше.
Да. А вообще в карьере вы сталкивались с гендерной дискриминацией?
В карьере научного журналиста, да, меня об этом спрашивали. На самом деле никогда. То есть я никогда этого не замечала. Ну, как-то, когда ты начинаешь с человеком разговаривать, довольно быстро, в общем, если, ну, вы оба как-то подготовлены в вопросе и на одной волне говорите, ну, как бы уже все равно становится, кто какого пола. Но я знаю, да, что, конечно, такие истории есть, что там заносчивый профессор, да, что-нибудь такое сказал. Ну, он может и мальчику сказать, заносчивый профессор тоже. Но проблема, да, вот такого отношения, она, конечно, имеет место, кто же спорит, особенно со стороны более старшего поколения.
Ну да, но как вы сказали, что сначала нужно пообщаться, и только после этого как-то выравнивается. А до этого, скорее всего, есть какое-то предвзятое отношение к женщине, ну, ей нужно доказать, что с ней можно на равных вести разговор.
все так, но если женщина, вот опять, да, опыт моих коллег говорит о том, что если действительно девушка, ну, раз мы про девушек говорим, да, готовится к интервью, там все нормально, она разбирается в вопросе, то такого снобизма нету, потому что, ну, человек понимает, что собеседник на равных с ним общается. Но иногда бывает и так, что девушки пытаются использовать свое, ну, как бы, гендерные особенности, типа, ну, я не буду готовиться, я вот буду там, ну,
глазками хлопать,
да, и, значит, вот, и еще можно расплакаться на интервью тоже. Это такое, значит...
Я не пробовала тоже ни разу.
Надо попробовать.
То есть тут важно понимать, что если мы говорим о равенстве, то тут обе стороны должны осознавать, да, что это игра там на равных, и если мы тогда не использовать в целом гендерные приемщики.
Ну, это что называется, вот эти какие-то плюсы, бонусы патриархата, когда, да, ты можешь использовать вот это отношение к себе как женщине, как к человеку низшего сорта, и прикинуться тоже такой дурочкой.
Ну, не низшего сорта, а как поиграть... вечно привлекательному объекту. Ну, как это, известный лайфхак, прийти на экзамен по физике в короткой юбке.
То есть ты играешь по этим правилам и, да, принимаешь эту роль.
А конечно. Это, кстати говоря, вот эта вот, ну, традиция, скажем, вот этих вот вещей, она в научных кругах, ну, не знаю, там, на уровне студентов и так далее, в серьезной науке это тоже все существует? Там тоже вот пытаются как-то использовать вот эти старые добрые... Понравиться профессору, там как-то пострелять глазами, прикинуться дурочкой. А, кстати, прийти на экзамен или там на какую-то защиту глубоко беременной, это помогает?
Конечно, это, я же говорю, если мы говорим очень часто, когда говорят о равенстве, я вообще, у меня такие, наверное, взгляды могут не понравиться многим, но если мы говорим о равенстве, то я, да, надо играть равноценно с обеих сторон, и не, да, действительно, если ты беременный, и тебя завалили на защите диссертации, то не надо потом, значит, ходить и рыдать, что ах, у меня такой стресс, а меня завалили, как же такие нехорошие люди, я же беременная, меня обидели, оскорбляют, мизогины, да? Угу. В этом случае тогда мы принимаем правила игры, и так, наука конкурентная, это жесткая битва. Им, да, на самом деле я... Очень, на Западе очень распространена такая жесткая регуляция всего вот этого. Можно ли понравиться профессору? Конечно, можно. И, конечно, отношения безусловные в лабораториях и между студентами и профессурой.
А вот это, ну, вы украшение нашей лаборатории, да?
Господи, вот эта история, кстати, это же очень уважительный, я забыла, кто его фамилия, уважительный человек, и, в общем, про него была масса хороших отзывов. Это может быть, между прочим, я не воспринимаю это как сразу негатив, потому что, как мне кажется, вот эта идея, которая, например, сейчас на Западе набирает обороты, такая, что все мы зарегулируем, мы полностью зарегулируем отношения в лаборатории, их формализуем, что вот улыбнулся, а вот у меня пункт, значит, нашего устава о хорошей, значит, лабораторной практике 15.7.1, значит, это запрещено. Невозможно формализовать человеческие отношения, невозможно вот это желание все формализовать, мне кажется, это желание уйти от конкуренции. Это нежелание признавать, что у других людей могут быть какие-то, да, конкурентные методы борьбы, которые ты почему-либо не можешь использовать. И вот мы желаем все заформализуем, и тогда вот эта симпатичная девочка, а может, она еще очень умная при этом, да, которая улыбается профессору, она точно, значит, не сможет с ним кокетничать, потому что потом будет там скандал и так далее. И мы, значит, избежим этой конкуренции. Так не бывает. Жизнь сложнее любых правил. Невозможно до последней вот ноты, до последней улыбки, до последнего подмигивания все записать в правила. Но все равно это все будет, мы же люди.
Там же все-таки речь больше про то, когда профессор улыбается маленькой девочке, которая это не нравится, неприятно, но она ничего не может с этим сделать.
Или профессор продвигает наиболее симпатичную, но более толковую не продвигает, потому что она недостаточно симпатична. Это разве не проблема для науки уже?
Это проблема для науки, но если это, безусловно, конечно, такое бывает, но, значит, во-первых, давайте сразу оговоримся, что это не общая история, потому что все заинтересованы, профессора в первую очередь, в том, чтобы их постдоки и PhD-студенты хорошо работали, потому что они производят то топливо, да, на котором горит его карьера, которая, так сказать, подпитывает его карьеру. Но да, такое, безусловно, конечно, может произойти, если этот профессор, это его деньги, его грант, например, который он выдает. Ну, это нехорошо, ну, конечно, бывает такое, да, но пытаться это все формализовать, ну, это просто, это будет куча, как в том анекдоте неприличном, да, все, ничего не изменилось, только писанины прибавилось. ну, кто может погуглить, я не могу его процитировать целиком, этот анекдот, до какой-то степени это стоит ограничить, но полностью исключить нельзя. Бывают нехорошие люди, бывают люди, которые вот таким образом продвигают, да, а, например, Ангелу Меркель много лет называли девочкой Коля, да, потому что она была, значит, его любимой соратницей по партии, и, как мы видим, все у нее хорошо, да, все, она продвинулась, и замечательная она самостоятельный политик. То есть невозможно полностью истребить эту проблему, но путем вот этих вот мер, которые как бы вроде бы напрямую на это не направлены, можно привести ситуацию к состоянию, когда там будет примерно равенство, да, в профессуре между мужчинами и женщинами, и кто совсем вот не хочет такого заигрывания, может выбрать лабораторию с женщиной-профессором и решить эту проблему.
А расскажите про свою аудиторию, потому что тоже же, когда вы пишете что-то про ковид или про вакцины, вот последние, опять же, события последнего года, насколько в аудитории, не знаю, много женщин, мало женщин, вот из тех, кто вот там прям приходит с какими-то вопросами, или это прям неважно совершенно и даже не обращали внимания никогда?
Ну, честно, я вот... Мне кажется, то есть я никогда в жизни не разделяла пополам, да, кто ко мне приходит. То есть, мне кажется, вот это и есть дискриминация, что типа, а кто там пишет женщину, да, фигню, наверное, как вот спрашивают, а вот с мужчиной сейчас пообщаюсь. Я просто читаю все, что мне пишут, и отвечаю, не глядя. Там у меня есть какие-то комментаторы постоянные, мужчины и женщины.
А вы уже сказали про то, что профессор это, ну и наука сейчас это неприбыльная профессия. А из-за этого стало больше женщин там, потому что, как правило, когда речь
когда идет... денег мало, там женщин больше.
Да, да, женщин больше. Поэтому увеличивается ли из-за этого тоже количество женщин в науке?
Я не думаю, что это прямо связанные вещи, но косвенно да, потому что, опять, наивно предполагать, что можно, как бы, как у Стругацких, да, счастье всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным, чем выше зарплата, тем выше конкуренция, и тем выше требования, тем выше ответственность, да, ну, понятно, да, наверное, можно думать про топ-менеджеров, их золотые парашюты, но там, конечно, там своя какая-то история, но тем не менее, и там тоже огромная конкуренция. И опять, да, если у тебя есть вот это вот там, бремя в виде семьи и детей, конечно, тебе просто сложнее конкурировать, поэтому там меньше женщин. И в науке, ну, да, наверное, отчасти не потому, что там маленькая зарплата, а потому что до какого-то момента женщины могут там оставаться вне вот этой прямой конкуренции, ну, вот на небольшой зарплате, потому что
ну, все, и совмещать, кто
выше, да. Выгрызают места себе выше, да, и проходят дальше, да.
И а, кстати, а есть вот в искусстве, мы знаем такие примеры, и неоднократно, когда звезда жертвовала именно своей семьей и там не имела детей именно потому, что она понимала, что она иначе потеряет свой уровень, свой статус там, в балете, я не знаю, там, где угодно еще. А в науке есть такое, что вот женщины готовы жертвовать, то есть вот все, я приняла решение, я child-free, потому что для меня наука важнее. А такие бывают вообще подходы? Или наука не про это? Не то же самое, что балет.
Ну нет, балет – это вообще такое, конечно, специфическое мероприятие, но все, вот, противопоставление наука и все остальное – это как будто вот все ученые, они прилетели с другой планеты, с другой галактики какой-то и занялись наукой. Ну это все те же самые люди, просто которые вот выбрали заниматься этой профессией. Ну, конечно, бывает, как и в любой другой профессии, да, ну да, Москва слезам не верит, но правда, у нее был ребенок, да, но у нее не было мужа и так далее, и мы помним, как ей было тяжело, да, героине главной стать директором завода, да, значит, при наличии ребенка. Это в любой профессии так, конечно, есть люди, которые, я не уверен, не знаю, может быть, есть те, кто сознательно говорит, я теперь child-free, скорее всего, это все происходит как бы постепенно, да, постепенно, например, ну, там есть там, понятие tenure track здесь, то есть когда ты выходишь на финишную прямую постоянной позиции. Mm-hmm. То есть когда ты уже очень многого добился, и тебе вот сейчас надо еще несколько лет, и тебе, у тебя огромные шансы получить постоянную позицию, свою лабораторию и карьеру. Обычно это происходит уже к 40 годам ближе. И, соответственно, понятно, что когда ты это достигаешь, тоже сразу уйти в декрет, ну, это безумие какое-то, да, ты всего достиг, и тут же ушел в декрет. И ты еще годик, и еще годик, и еще годик.
А потом опа. Уже никакого декрета.
А теперь уже, да, все, 47 или там что-то в этом роде. И можно, конечно, родить, современные технологии могут это сделать, но помочь. Но шансов уже не так много. То есть я думаю, что это просто вот эта постепенная история, и как бы она тебя затягивает, в какой-то момент осознаешь.
Вы все время про науку, я про ковид. Ну, простите, да, я не могу. да.
Это главная как бы область науки, которая сейчас касается абсолютно всех,
я
и все специалисты.
Я должна задать этот вопрос, он тоже меня мучает. Но среди антипрививочников-то женщин должно быть больше. Просто должно
Почему?
Быть. Потому что в основном женщины отвечают за, ну, как бы...
За медицину в семье.
Да, в отношении детей. И именно они,
родители,
по идее, принимают решение, да, о том, что вот там прививаться, не прививаться. Среди женщин антипрививочников должно быть больше, статистически просто. Не потому что они глупые.
А почему? Я просто не интересно, почему такая предпосылка.
Мне кажется, потому что они занимаются менеджментом в семье и занимаются всем просто.
И поэтому они антиваксеры. Я просто пытаюсь понять.
Ну да, они боятся за семью, потому что они за нее отвечают. И поэтому вот они могут быть антипрививочниками.
И поэтому они не могут почитать содержимое учебника по биологии или там каких-то сайтов и понять. Мне кажется, в самом вопросе кроется
жуткая дискриминация.
Что-то такое странное.
Нет, на самом деле... Учебник по биологии не может почитать никто. Это правда. Это не зависит ни от возраста, ни от пола. Просто никто не может почитать, никто не может даже почитать инструкцию.
Ну, это была провокация, я аккуратно, это понятно, но я попробую аккуратно ответить. Я попробую фильтровать слова, но у меня, конечно, ничего не получится, и, значит, после этого я огребу очень много всего, но тем не менее. Вопрос про то, что антиваксеров, наверное, больше женщин. Я не знаю статистики, но я в целом думаю, что да, наверное, их больше, потому что... Вот сейчас надо очень осторожно мне со словами выбрать. Да, вы правильно говорите, что женщины часто менеджерят целиком всю семью, и как бы такой мультитаскинг у них получается, да, то есть они должны за все отвечать. Мы уже говорили, что время такая штука, к сожалению, ограниченная, его ограниченное количество, и невозможно одинаково глубоко разбираться во всех вещах, потому что в сутках 24 часа. И ты не можешь одновременно глубоко погрузиться, значит, в изучение медицины и планирование кружков, значит, и свою работу, которая 8 часов у тебя занимает. Поэтому... Так как мужчины часто самоустраняются, наверное, да, действительно, это имеет такое место, от решения таких медицинских вопросов их принимает на себя женщина, у которой нет времени глубоко вникать в учебник биологии.
Хорошо, сейчас было хорошо.
А в интернете это уже дальше общая проблема, что когда вы пытаетесь, значит, выступать с рациональных позиций, вы очень скучно звучите. Вот у меня тут статья вышла, кто-то написал очень скучным языком, что-то такое написано про нуклеотиды, вы мне скажите, искусственный вирус или нет. Значит, никому не охота вот это все вникать в эти детали. Хочется быстро понять ответ, да или нет. Такие быстрые ответы, конечно, у антипрививочников. Они сразу очень эмоционально и очень просто объяснят, что ни в коем случае вы убиваете себя, вы нарушаете там, я не знаю, биохимическое равновесие в организме, что там они рассказывают. Поэтому вот осторожно скажу, я, да, это возможно, просто потому что у женщин нет времени глубоко копаться, а на них, на их плечи возложена ответственность за менеджмент семьи, в том числе медицинский. И тут, конечно, должны врачи, да, брать на себя, да, часть задачи и объяснять родителям, мамам и папам, да, почему надо это делать, но врачи тоже загружены работой, писаниной, ну, где же им прочитать по прививке?
Откуда,
да,
берутся врачи, которые отговаривают вот всех этих людей? Вот это я хочу понять.
Вот, кстати, очень интересно, я еще, мне надо посмотреть, не очень много статистики, но я нашла интересную статистику, значит, вообще врачи, среди российских врачей довольно много антиваксеров, но я посмотрела, опрос нашла где-то по Сибири, и в Сибири очень мало врачей-антивакцинаторов. Почему? Потому что там энцефалит.
Да, клещи,
конечно. Врачи прекрасно знают, что бывает с теми, кто не прививается. А в центральном регионе клещей нет, и поэтому очень много врачей-антивакцинаторов. Но хорошая новость, потепление у нас же глобально идет.
Да, уже есть
клещи. Мигрирует.
Прекрасная новость.
Прекрасная новость. Скоро в Москве будет энцефалит, и будет меньше врачей-антипрививочников.
Слушайте, я понимаю, что у нас программа не новостная, я не могу не спросить сейчас Ирину об этом. Я видела картинку по штаммам. Ну, простите меня, пожалуйста, не могу не спросить. Потому что я видела, там вот у нас был какой-то один штамм, потом у нас пришел другой, вот это индийский еще зелененький у нас там, я так
дельта.
Понимаю, дельта, да, существует. Я бы просто хотела еще раз спросить Ирину Якутенко, вот прямо сейчас, когда все это обсуждают, то, что у нас опять рост, жуткий рост заболевания, все опять говорят про вакцинацию, про прививки, коллективный иммунитет нарабатывается только вакцинацией или можно переболеть?
Не, ну, переболеть можно, можно и умереть от ковида еще. Весь коллективный иммунитет, все примеры коллективного иммунитета стерилизующего, ну, точнее, исключающего или почти исключающего заболевания, которое нам известно, наработано одним единственным способом – это вакцинация. От всех других заболеваний люди с оспой там, и с прочими, с корью живут тысячелетиями, и всегда все дети неизбежно заболевали этой самой корью, взрослые там до 30% некоторые штаммы, да, оспой, и болели, и умирали, и так было тысячелетиями, никакого коллективного иммунитета не нарабатывалось, конечно, потому что...
Полиомиелит.
Полиомиелит, да, с полиомиелитом сложнее. Mm-hmm. А полиомиелит, волны полиомиелита пошли после того, как гигиена появилась, потому что mm-hmm. до этого младенцы как раз в легкой форме под прикрытием материнских антител из-за антисанитарии, он же через фекалии передается первым mm-hmm. главным образом, они получали вот какие-то малые дозы вируса под прикрытием антител.
Таким образом они и вакцинировались.
Мыть руки вредно, конечно, да. Когда стали мыть руки, значит, пошел полиомиелит. Да, то есть единственный способ наработать, не жертвуя жизнями коллективный иммунитет, это вакцинация.
Так, можно я вернусь
к нашей теме? Спасибо.
Спасибо.
Гражданский долг, извините.
Да, я согласна, отлично, что это нужно делать. Мы вначале сказали про биологические различия между мужчинами и женщинами. Я бы хотела на этом еще подробнее остановиться, потому что я сегодня, когда читала различные статьи про то, почему женщин меньше на высоких должностях в науке, кстати, доктор биологических наук объясняет это тем, что это разные генетические, биохимические, значит, мужчины и женщины различаются в социальном поведении, отношении к личной жизни и карьере, целеполагании.
Про как-то... личную жизнь и детей мы поняли. А вот насчет целеполагания...
Как это связано с биологией и с разницей? Или вы не согласны с этим?
Нет, я согласна с этим высказыванием. Я его даже высказывала, у меня было интервью на эту тему. Потом очень долго, значит, да, меня, значит, хейтили в разных пабликах. Феминистских, простите. Ну, мне кажется, это были такие паблики. Да, я согласна с этой точки зрения, но это чисто мое мнение. Я сразу скажу, как научный журналист, что исследований на эту тему категорически не хватает по причине того, что существует негласная цензура такого рода исследований. Mm-hmm. Об этом тоже можно поговорить. И это проблема, на самом деле, потому что одна точка зрения, которая сейчас превалирует, что это не так, что между нами нет разницы, хотя вот если бы тут сидел мужчина какой-то, мы бы невооруженным глазом увидели разницу между нами, правда?
Нет, но очевидно, что разница есть.
У нас тут звукорежиссер сидит, мужчина.
Да, но она только... Но я его не вижу.
Ну, он с бородой, если что.
Вот, тем более с бородой. Превалирующая сейчас точка зрения в обществе, не в науке, потому что в науке такое, значит, так сказать, фигура умолчания имеет место. О том, что, значит, разница есть, вот мы ее внешне видим, мы видим ее, что лекарства разные нужны мужчинам и женщинам, что женщины могут рожать, а мужчины не могут. Гормональный фон совершенно разный, но мозг абсолютно одинаковый. Вот так случилось, что все органы абсолютно разные, а мозг вот вырос одинаковый. Она не имеет, ну, в общем, четких научных подтверждений, потому что те работы, которые на эту тему направлены, они либо... причем в обе стороны, и в точку зрения противников, и в точку зрения сторонников, они не очень хорошего качества, и их довольно мало, потому что очень сложно сейчас получить грант или финансирование на работу. Вот если я исследователь, приду, скажу, значит, у меня работа, я хочу посмотреть, насколько разница в поведении мужчин и женщин, доказать, что они вообще одни с Марса, другие с Венеры. Угу. Ну, меня прокатит с этим грантом.
Но на самом деле...
Это не политкорректно.
На самом деле феминистки тоже все очень разные. Есть те, как раз, которые считают, что да, мы очень сильно отличаемся от мужчин, это очевидно и сложно это отрицать, но эти отличия, они не означают, что женщина хуже, чем мужчина, или там мужчина лучше, но просто все вот эти стереотипы, которые сейчас есть в отношении биологии, это как раз про женскую логику, про женский маленький мозг, поэтому хочется это все опровергнуть и сказать, что даже если есть там какие-то различия, то они не влияют на когнитивные способности так сильно.
Мне кажется, если человек сам по себе в среднем меньше размером, то и мозг у него должен быть меньше.
Но
что говорит биология?
Мне кажется, сейчас у Ирины просто уши отвалятся от ужаса.
Слушайте, здесь еще один...
Но это, кстати, первый вопрос, который нам задали в чате, это объясните с научной точки зрения женскую логику. Я серьезно.
В смысле?
Да,
она существует?
Да, первый вопрос, да, она существует. Что объяснять? Чтобы объяснять, надо в терминах определиться. Такого термина, конечно, женской логики нет, поэтому, значит, стоит сначала объяснить тому, кто это спросил, что...
Есть просто логика.
Это как бы объясните мне, как устроен вот этот невидимый розовый слон, который стоит тут у меня рядом со мной. Неужели вы не понимаете? Значит, По поводу мозга, я уже сказала, да, что критически нам не хватает исследований. Кстати, не только мозга, отличия гендерные, да, но и в целом исследования мозга, потому что тут мы уже обезьян жалеем, потому что, естественно,
да, самая человека разобрать живого и потыкать его не так часто удается.
Нельзя, и обезьяну нельзя, потому что они почти люди, приматы, и на них практически невозможно сейчас проводить исследования, поэтому, ну, мы медленно. Я не говорю, что надо сейчас всех обезьян изничтожить, они и так вымирают, эти высшие приматы, но вот такова ситуация. То есть исследований качественных на самом деле не очень много. Понятно, что они находят примерно одно и то же, да, что, ну, все, в общем, что, ну, такой глобальной разницы нету там в когнитивных способностях, вот как бы индивидуальные различия между двумя разными людьми могут быть больше, чем групповые различия. Но мне кажется, вот вопрос изначально, о котором мы говорили, про целеполагание. Вот мне кажется, что собака порылась в этом месте, потому что как раз это, вот это завязано сильно на биологию, ну, на репродуктивную, разумеется, биологию в первую очередь. То есть, грубо говоря, так, вот это сейчас будет ненаучное предположение, потому что этот вопрос вообще плохо очень исследован, что женщинам, не каждой женщине, а среди женщин в среднем чаще встречается ситуация, когда им ближе история, да, когда они заботятся о своих детях, посвящают им время, хотят их развивать, водить там на развивашки, заниматься ими, да, чем вот сидеть, какие-нибудь циферки считать, не знаю, наблюдать в какой-нибудь детектор, как там летают нейтрино и так далее. А у мужчин вот эта потребность, да, вот к детям, да, грубо говоря, окситоцин не так интенсивно у них выделяется, не так много удовольствия они в результате получают от общения с детьми. А от общения с циферками, или еще лучше, от конкуренции с другими мужчинами, с другими самцами, они получают эндорфин, потому что, ну, агрессия, она же тоже все про это, в конце концов, да, я победил, получил много удовольствия, эндорфинов, мне хорошо, я хочу еще конкурировать. Что среди женщин и агрессии меньше, да, мы это знаем, но это уже хорошо довольно показано, тут не приходится, да, спорить, что и агрессии меньше, и конкуренция не доставляет такого удовольствия. Поэтому, да, целеполагание у мужчин и женщин может быть другое. И вот эта борьба... Но исследовано это недостаточно, и мы принимаем как статус-кво ситуацию, что мужчины и женщины равны, и все от рождения желают стать там обязательно космонавтами,
самыми лучшими,
там,
знаю,
лучшими, да, победить всех в конкуренциях социальной, построить карьеру и что-нибудь еще сделать. Ну, иногда в конце добавляют, ну, если хочет девочка семью, так это тоже нормально. Вот там в конце туда прибавляют. Предполагаю, что, ну, в семье не без урода, значит, могут и такие быть.
Слушай,
это
еще
не
очень...
совсем один... так. Тут надо, когда... Сейчас я быстро закончу. Когда мы пытаемся придумать какую-то хорошую систему, которая бы позволила женщинам максимально самореализоваться, мне кажется, стоит иметь в виду и это, что может быть разное целеполагание, и подумать, вот, например, помощь в детовспоможении помогает женщинам, которые хотят много времени проводить со своими детьми. Они не хотят как бы вот совсем...
Так,
им
да,
с карьерой
да,
тоже
да.
разобраться.
Это здорово. Просто очень печально, когда то, что женщина занимается детьми, это воспринимается как... Ну, это не работа, это хобби или то, что она там делает
по умолчанию.
Просто
ей это нравится, правильно?
Да,
вы же сами сказали. Окситоцин.
Подождите, просто
кайфует.
Это в ее природе.
Да,
конечно,
да. Ну, то есть это
конечно.
Обесценивается. Вот муж делает научную карьеру, а ну, она сидит дома. Но она вообще-то воспитывать детей. Она
а
их...
когда муж начинает заниматься воспитанием детей, ему все аплодируют и
да,
говорят, что какой
да.
молодец.
И, мне кажется, ему все аплодируют в нашей с вами ленте Фейсбука. А если за нее выйти, все говорят, ну, он неудачник и лузер.
Говорят мужчинам, что он неудачник и лузер, а женщины будут им восхищаться и говорить, что вот какой же отец классный.
Ну, это тоже вопрос привычки.
Очень спорно, потому что этот человек, скорее всего, не зарабатывает денег. И когда женщина выбирает, ну, потому что он сидит с детьми, с кем ей связать свою жизнь, если она собирается сесть с детьми, ей нужен партнер, который будет зарабатывать деньги.
Но это все патриархальная система и патриархальные роли, когда мы их нарушают мужчины или нарушают женщины, они одинаково получают по голове за это.
Я хотела вернуться к науке, медицине и к гендерным различиям. А когда вы говорили об исследованиях мозга, да, что гендерные исследования мозга также невелики, так как вообще исследования мозга, потому что сложно, да, сложно с этим. А мы тут и в связи с ковидом в том числе много говорили о том, что медицинские исследования, там препараты, там вакцины и воздействие их, они довольно часто, довольно долго были все-таки ориентированы на мужчин. Я, ну, как бы совсем грубо говорю, потому что, когда говорится о человеке, имеется в виду все-таки мужчина. На мужчинах больше исследований проводилось, особенно когда они проводились даже те же самые исследования мозга на раненых военнослужащих, там, пострадавших и так далее. В основном это были мужчины. Очень многие исследования медицинские велись в том числе на мужчинах-добровольцах в большей степени. И, возможно, мы сейчас пользуемся, женщины в том числе, лекарствами, которые вообще не для нас придуманы были.
Ну и часто, кстати, это возникает во время лечения. Оказывается, что какой-то там препарат совершенно не подходил для женского организма.
Да, то, что описано про этот препарат, то, как он должен действовать, он может не действовать на женщину так, потому что, в принципе, ее не учитывали в этих исследованиях. То, что она может быть там... Ну, сейчас, да, в основном, конечно, пишут там при кормлении грудью можно ли там вождение автомобиля, кормление грудью, что там еще, какие есть еще особенности у мужчин и женщин. А с этим что-то, не знаю, как-то это меняется, как-то, ну вот опять же, с тем же самым ковидом. Врач-гинеколог, переболевший ковидом женщине, задает совсем другие вопросы по поводу того, что там вы принимали, а вот это вам нельзя было принимать и так далее. Но нигде в общей, как бы, как сказать, по телевидению об этом не рассказывали, не учитывали то, что у женщин могут быть там еще противозачаточные препараты.
Человек с биологической точки зрения – это мужчина.
Да, да, вот в медицине это, мне кажется, до сих пор так. Это потому, что там женщин мало или потому, что так исторически сложилось?
Ну, это, возможно, было так некоторое время назад. Сейчас это, конечно, не так. И когда проводят клинические испытания, набирают когорт, ну, для исследований когортных, естественно, сбалансированное по полу и по возрасту, потому что не только женщин не учитывали, а по умолчанию человеком был человек молодой.
Да.
Естественно, дети и старики выкидывались люди с заболеваниями. Сейчас это не так. И вот мы видим, если кто следит за новостями по ковиду, что нет-нет, всех-всех включают, и женщин, и мужчин, и мы видим отличия и у женщин, и мужчин, да, и в частоте заболевания, да, и в тех последствиях, которые бывают чаще у мужчин и женщин. И вообще сейчас накоплено довольно большое количество данных, кроме мозга, о разнице в биохимии мужчин и женщин, что какие заболевания, ну, грубо говоря, там 80% всех аутоиммунных заболеваний приходится на женщин, да, потому что у женщин более robust, есть такое английское слово, как бы устойчивый, что ли, иммунитет, так можно перевести на русский, более устойчивый иммунитет, потому что женщине нужно рожать ребенка, потому что женщина должна 9 месяцев жить с человеком, которого она, вообще говоря, должна как бы отторгать, то есть там есть хитрая система приспособления, но она должна не сама не заболеть при этом и не умереть от чего-нибудь, поэтому у нее система гораздо более robust, да, настойчивая, чем у мужчин, но зато побочка, да, аутоиммунные заболевания, это вся женская история. Ну и вот мы видим, да, побочные эффекты от вакцин некоторых, гендерно очень сильно перекошены в сторону женщин, поэтому нет, сейчас в медицине как раз, именно в лечении, это все учитывается, да, и вообще вот про то, что принимаете ли вы препараты, хороший врач вообще любого человека должен спросить, какие препараты вы принимаете, потому что, например, назначение каких-нибудь стероидов на ранней стадии ковида людям с определенными заболеваниями, это там, часто, да, сейчас я видела сообщение, это безумие, что пытаются предотвратить тяжелое течение, а при этом провоцируют какую-то кучу всего, то есть это более общий вопрос, но нет, в медицине мы это преодолели, мы наконец поняли, что возраст, пол, хромосопутствующие заболевания могут очень существенно изменить лекарства, препараты, да даже то, что вы пили, да, например, грейпфрутовый сок плохо влияет на многие препараты, между прочим, поэтому его пить не рекомендуют часто. А вот что касается мозга, тут вот мы тормозим, и у нас как раз тут, у нас даже не мужчина по умолчанию в мозге человека, а у нас
примат.
Кто-то, нечто, то есть что-то. И это неправильно, конечно, потому что наверняка, то есть мы точно знаем, что есть разница в частоте психических заболеваний пополам, да? Это говорит о том, что какие-то базовые механизмы мозга работают по-разному.
А кто это чаще, простите,
болеет? Нет, там никто чаще, а разные.
А, просто разные просто, заболевания,
да, разные
у разных...
Заболевания с разной частотой у разных полов. Это говорит о том, что есть какие-то базовые механизмы, и это было бы суперинтересно изучать. Но если шизофрения еще можно изучать, потому что это такое что-то пограничное, то что касается нормальных, вот целеполагания, например, или чего-то такого, не изучается, это и сложно изучить, потому что велико влияние среды, опять же, да? И вот такой, да, уже под конец, немножко, да, возможно, провокационный вопрос. Предположим, что мы продвинем вот эту идею всеобщего равенства, и куча людей, значит, женщин, да, пойдут заниматься карьерой, не заведут детей, а они не будут потом сожалеть. Вот это все не аукнется потом, когда им уже будет поздно рожать детей, и вдруг они поймут, глядя на там, свою соседку или кого-то, что вот что им на самом деле хочется. Поэтому я бы очень осторожна была с категоризацией равенства. Вот в смысле категоризации, в смысле категоричность. Что категорично, вот все мы должны стать космонавтами, как бы вот, нет, вот всем должны не давать кукол, как в нас в детском саду тут не давали кукол детям и оружие, чтобы, значит, гендерные различия с детства не стимулировать. Это
помогло?
В другую сторону. Ну, конечно, нет. У них был один день в неделю, пятница, когда можно было приносить игрушки гендерно неориентированные.
И девочки приносили кукол.
Что приносили девочки и что приносили мальчики? Приносили, конечно же, оружие, а девочки куклы, а остальные дни четко играли в гендерно-нейтральные кубики и, знаешь, какие-то машинки.
А можно я про мозг спрошу, а потом еще про ковид очень быстро?
Давай, давай.
Вот у Ирины Якутенко есть книга, которая называется «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами». Да. Ну вот там есть какие-то гендерные различия по поводу самоконтроля у мужчин и женщин?
Нет, там нет. Там есть в одном агрессии, там есть отличие, вот, что в эмоции, да, несдержанность, да, вот именно в сторону агрессивности у мужчин больше, там просто проще, там один ген, который на X-хромосоме, поэтому мужчин он один. И, значит, если что с ним
поэтому
так,
они просто более эмоциональные.
Да. Нет, именно агрессивные, да.
Но только они не плачут, а бьют посуду.
Больше никаких различий в этом смысле между мужчинами и женщинами?
Нет, не было замечено именно в самоконтроле. Точнее, на самом деле было, но там были замечены различия не в том, кто более волевой, да, мужчина или женщина, там опять же были различия в том, по поводу чего чаще всего ломаются мужчины и женщины. Что для мужчин это больше был алкоголь, а женщины, например, у них чаще проблемы с едой, ну, со сладким и прочее. То есть там опять есть разница в том, что их интересует больше в жизни. То, что вот это слабоволие относительно наших соблазнов, да, чего у кого-то сигареты, у кого-то наркотики, там, у кого-то компьютерные игры – пополам отличается. Компьютерные игры чаще мальчики.
Ну, тоже интересно, это социально, потому что это социально приемлемо для мужчины или потому что их больше действительно тянет биологически?
Или это биология,
а вот,
да.
А вот, да, Nature versus Nurture и среда, значит, против биологии, это крайне сложное исследование и всегда очень сложно распараллелить. Поэтому наверняка сказать невозможно. Для того, чтобы более точно установить причину, надо этот вопрос исследовать, то есть не стесняясь заявлять о том, что мы изучаем гендерную разницу. А это сейчас невозможно в силу цензуры гласной и негласной, что самое.
А вот, простите, я просто проведу параллели. Я когда-то слышала историю о том, что на биологическом факультете там в курсе, по-моему, там про молочную кислоту и что-то еще такое, говорили, что мы сейчас вот вам расскажем про расовую разницу. Но вы об этом сразу же забудете и никому больше рассказывать не будете. Что действительно у определенных рас по-другому идет процесс, там, я не знаю, выработки мочевой кислоты, поэтому спортивные успехи в определенных видах спорта отличаются. А такие исследования уже не могут тоже проводиться, скажите?
Мы решили сразу по всем, значит,
Нет, я просто к тому, что это новая этика, она же всего касается, я так понимаю, не только полов.
Да, конечно, да. С расами там еще более сложно, потому что там что такое чистая раса, это очень условное такое понятие, тем более сейчас в современном мире, где все, значит, перемешиваются, хотя не настолько перемешиваются, да, насколько, значит, думают стороны. Не знаю, оптимисты, не знаю, кто смотрит в будущее так странно. Например, да, если мы посмотрим на какие-нибудь племена, да, которые живут в Африке, мы четко увидим, что даже строение тела у них разное. И на этот счет еще были исследования, возможно, пока еще это было. Я забыла, там то ли нигерийцы были. Короче, я забыла, представители какой-то африканской страны, которые лучше всех бегают.
Ну, ну значит, да, просто потому что они такие.
Просто потому что, да, у них там измеряли соотношение длины лодыжки к стопе. И оно там достоверно отличалось от представителей других рас, другого цвета кожи. Ну вот просто, почему это возникает, да, возникает сразу вопрос. Потому что чистой расы нет, но мы должны рассматривать, грубо говоря, вот эта группа людей тысячелетиями, десятки, сотни тысяч лет, жила вот на этой территории, вела такой образ жизни, и там, значит, все было жестко, и шел отбор. И отбор отбирал тех, кто, грубо говоря, ну, условно говоря,
лучше бегал, потому что он выживал.
Антилопой, да. А люди, которые жили на севере, ну, вот мы видим, и белокожие, да, то есть потому что, это почему это? Потому что у нас солнца-то мало, и чтобы хоть какой-то витамин D вырабатывался, нам нужна светлая кожа. То есть у этого всего есть причины, но вот так четко делить расы, это, конечно, неправильно, но да, с расовыми исследованиями...
Ну, как такая же фигня, как с гендерными.
Такая же фигня происходит, сложно, это сложно.
Так, ну ладно, я не успела задать вопрос про ковид, но если вы хотите подробнее почитать о том, о чем Ирина упомянула по поводу побочек и женщин, это вот в телеграм-канале «Безвольные каменщики» можно прочесть, там есть подробности, это я еще раз всех призываю подписываться
на
нашу гостью. Напомню, что у нас в эфире программа «Неудобные» была молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала «Безвольные каменщики» Ирина Якутенко. Ирина, спасибо большое, время пришли к нам в прямой эфир. Дальше у нас программа «Иосиф и его байки» после полуночи. Иосиф Рахильгаус. А сейчас новости. Всем спасибо, пока.
До свидания.